надо было быть музыкантом.
В какой-то момент ты понимаешь, что ты не можешь просто в стол сочинять. Всегда есть люди, которые скажут, что ты делаешь что-то не так, но это не значит, что ты делаешь что-то не так. Чувствуешь, что если ты не сделаешь, ты просто умрешь. Люди с академическим образованием иногда не понимают, почему.
Привет, меня зовут Виктория, ты слушаешь подкаст «7 нот». Здесь мы говорим с музыкантами о музыке и не только. Подписывайся на наш телеграм-канал, инстаграм, ссылки на них указаны в описании подкаста, и следи за анонсами новых выпусков.
Ты о себе пишешь. Меня зовут София Бридж, я скрипачка, певица, композитор и санграйтер. Еще организатор и руководитель. Вот кто такой санграйтер? Это одно и то же, что композитор?
Хороший вопрос. Вот в современном контексте появилось это вот такое модное словечко «санграйтер». Чем, в принципе, отличается, какой смысл, да, вкладывать? Композитор — это все-таки прежде всего человек, специалист, мастер своего дела, да, который делает композицию от и до. То есть это и мелодия, это и аранжировка и так далее. Сонграйтер — это, как правило, автор песни, то есть прежде всего это мелодия и текст. Потому что сейчас в современной музыкальной культуре, скажем так, да, которая даже уже и поп-культура не назовешь, то есть это все очень сейчас размыто, появилась вот такая тема, когда есть непосредственно песня, и есть даже не просто аранжировка, а есть, например, такое понятие, как продакшн музыки, когда не просто у нас там пишутся условно там фортепиано, струнные и ритм-секция, а добавляется еще какое-то электронное звучание, обработки на сам голос, что является тоже важными составляющими конечной композиции, то есть то, что называется продакшн. И, допустим, если я говорю, что я сонграйтер, или я говорю, что я продюсер с точки зрения создания музыки, это немножечко разные оттенки.
Подожди, а продюсер тогда за что отвечает?
Но вот когда мы говорим именно непосредственно о музыкальном продюсировании, то есть о продюсировании не с точки зрения создания проекта как продукта, да, а именно музыкального продюсирования, то, допустим, это может быть человек, который отвечает за конечное звучание песни, какие инструменты имеет смысл, допустим, записать вживую, какие-то электронные инструменты прописать, каких исполнителей пригласить на бэк-вокал. Музыкальный продюсер — это, получается, человек, который отвечает за конечное звучание трека. Вот, но при том, опять-таки, что сейчас вообще очень размыты все вот эти вот понятия, и то есть мы периодически берем из разных культур, скажем так, да, какие-то вот эти вот модные словечки, и в результате все равно совсем не всегда есть вот эти вот четкие разграничения вообще, кто такой продюсер, композитор, сонграйтер, исполнитель. То есть есть просто разные музыканты, которые живут, творят и функционируют, и их действия, да, можно для упрощения иногда назвать каким-то словом. А иногда это, наоборот, усложняет.
Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь, почему выбор пал именно на скрипку?
Ну, творческий путь мой начинался с детства. Да, можно было бы сказать, как у всех, но сейчас, опять-таки, вот современная музыкальная культура показывает, что у людей, в том числе, которые достигли заметных каких-то результатов в творчестве, это не обязательно с детства начинается. У меня с детства, и музыкой я начала заниматься 5-6 лет, то есть, ну, достаточно такая история классическая для человека с классическим образованием. Родители предложили мне и моим сестрам, я в многодетной семье родилась, заниматься музыкой, и потом еще братья тоже к этому делу подключились. И я помню, когда мне озвучена была эта идея, мне ночью понравилось, это было как-то очень-очень естественно. И мы жили в пригороде, в Комарово, прекрасная природа, замечательные места, и вот еще туда добавилась музыка, и это было все как-то вот очень именно как оно должно было быть. И потом родителям сказали, обратили внимание на то, что дети у них явно имеют некоторые способности музыкальные, имеет смысл развиваться как-то более серьезно, и посоветовали попробовать поступить в школу десятилетку при консерватории, вот в Питере. Родители понятия не имели, что это там за школа, что она какая-то там элитная и так далее, и мы поехали, и получилось, что я поступила в эту школу именно не благодаря своему мастерству на тот момент, потому что я училась вот в самой простой сельской, можно сказать, музыкальной школе. Да, и если, допустим, все-таки поступая в десятилетку, большинство ребят уже концерт Вивальди играл, то есть, ну, серьезный репертуар. Я играла, типа, там, колыбельную Баклановой, ну, что-то вот такое совсем масипусенькое, но я спела песню собственного сочинения на стихи Роберта Бёрнса, и этим, так сказать, покорила.
Очень серьезно.
Да, в полях под снегом и дождем вот этим покорила. Вот, и меня в школу взяли. И у меня был, скажем так, непростой путь в обучении, в том числе в школе. И у меня был замечательный педагог Сэль Маркович Шальман. Но обучение в этой школе давалось мне не очень просто, я так скажу. Не очень просто, потому что, с одной стороны, у меня была такая безусловная любовь к музыке. И вот это вот, ну, то, что вот оно есть, и оно есть. И, с другой стороны, были определенные достаточно жесткие рамки в этой школе. И по прошествии годов я понимаю, что это, в принципе, нормально, что есть школы, в которых есть очень жесткие рамки. Но мне было действительно очень-очень сложно. И в какой-то момент, я помню, у меня было такое, знаете, какое-то потеря смыслов. То есть, если у меня есть вот эта любовь к музыке, и там я обожала импровизировать, а потом это все сводится к тому, что нужно подготовиться к экзамену, сдать его лучше всех или как бы хотя бы не хуже всех. Потом, да? И постоянно этот нервяк оставит тебя в школе или нет. И, в общем, у меня был определенный кризис. Я ушла в протест, перестала заниматься, и благополучно была из школы отчислена. Вот, и потом у меня был такой переломный момент, когда меня отчислили в 8 классе, и это тоже, вот я думаю, как это все все-таки в жизни происходит, что вот этот конкурсный этап, так же, как и сейчас в системе образования, да, что в 9 классе ребенок должен определиться. А это же самый вот этот возраст, когда хочется все послать подальше, когда появляются какие-то новые интересы, когда смотрим на мир именно вот другим каким-то взглядом, и это тот самый момент, когда нужно делать выбор, и это не просто. В результате я сделала выбор, что все-таки я буду продолжать учиться, я поступила в музыкальное училище Римского-Корского к Анатолию Давыдовичу Резниковскому, и вот с того момента я помню, что это вот была именно осознанность, то есть я поняла, что я хочу этим заниматься, это моя страсть, это моя любовь, и дальше все равно было много сложностей, конечно же, как у любого профессионального музыканта, это постоянные качели, когда то ты там чувствуешь себя и там и профессионалом, и мастером, и вообще все здорово и замечательно, то ты чувствуешь себя совершенно каким-то неудачником, вот, но в то же время вот этот огонь, он пошел вновь изнутри, и он, так сказать, освещает мою жизнь и по сей день в музыке. И в то же время я помню, что у меня уже тогда было вот это вот понимание, что мне делать даже не то, чтобы в рамках классической музыки тесно, а в рамках именно вот этого, ну, стандартного академического пути, да, то есть когда человек, он занимается профессиональной музыкой и... Ну, вот как нам всегда говорили, да, то есть, грубо говоря, либо ты становишься звездой, либо ты работаешь в хорошем оркестре, садишься, либо в плохом, либо вообще садишься в школу, в таком контексте, как, типа, в тюрьму садишься. И я чувствовала, что, ну, что-то, как бы, мне кажется, что есть еще какие-то варианты. Я интересовалась очень и джазом, я интересовалась музыкой с такими афроамериканскими, скажем, корнями, да, то есть это и джаз, и хип-хоп, трип-хоп, и вот. И постепенно у меня это стало вытекаться именно в свое творчество, то есть это и песни, это и инструментальная музыка, и потом мы познакомились с Игорем Заливаловым, с которым у нас тесно связаны наши творческие пути и личная жизнь в результате. И вот, собственно говоря, такая получилась достаточно длинная предыстория.
Смотри, у вас с супругом совместный дуэт на данный момент, да, дуэт двух скрипок. Не мешает ваша супружеская жизнь творческому процессу? И вообще, как происходит? Может, у вас как-то распределены полномочия? Кто-то отвечает за сочинительство, кто-то за исполнительство?
Ну, это достаточно такой частый вопрос, конечно, потому что у нас получается, что мы 13 лет как муж и жена, и, в принципе, все это время у нас идет и параллельно и творчество, и до этого, когда мы просто дружили, ну, просто, не просто, конечно, но вот именно у нас это в том числе именно на каких-то и общих музыкальных интересах. Я не скажу, что это так все всегда просто, то есть, безусловно, иногда бывают сложности именно, когда какая-то рабочая, да, сторона сталкивается со стороной личной, и это так же, как, допустим, когда я занимаюсь со своей дочкой музыкой, это бывает сложно, при том, что я знаю, что, в принципе, я именно как, ну, как педагог, да, у меня есть педагогические, в том числе и таланты, но иногда с родным человеком это как-то все куда-то улетучивается.
Поэтому многие музыканты, блестящие исполнители, педагоги, но они отдают своего ребенка, вот, пожалуйста, учи, дабы как-то не смешивать эти моменты.
Да, это действительно бывает, что непросто, но с другой стороны, если говорить вот про наше с Игорем творчество, это одна сторона, а другая сторона наоборот. Получается, что наша совместная музыка и наша совместная семейная личная жизнь, оно как бы друг друга, наоборот, подкачивает, помогает, потому что когда мы в музыке, это у нас получается, и когда мы сочиняем, когда мы выступаем на сцене, это действительно больше, чем просто два музыканта собрались и там занимаются музыкой, занимаются творчеством. То есть там действительно много энергии, много какой-то именно настоящей живой эмоции, которая не просто мы актерски как-то, допустим, вызываем, а которую мы проживаем абсолютно реально. И с другой стороны, в жизни это тоже помогает, потому что, допустим, именно на сцене, именно через музыку мы можем, как сейчас можно было бы сказать языком популярной психологии, экологично прожить какие-то эмоции, которые, допустим, если бы у нас не было этого канала проживания этих эмоций, может быть, было бы какие-то вещи сложнее проживать. То есть таким образом я скажу, что я очень рада, что у нас вот так вот это сложилось, и конкретно в нашем случае, в нашей ситуации, это то, что должно было, видимо, случиться, и оно случилось.
Кто у вас отвечает за сочинительство, кто за исполнительство, или это все переплетено?
Допустим, у нас есть композиции, которые мы сочинили вместе. Есть композиция, которую сочинил Игорь. Есть композиции, которые сочинила я, но все равно то, что касается, допустим, аранжировки, непосредственно, то Игорь здесь, ну, более мастеровитый. То, что касается исполнительства, то здесь мы оба хороши. И есть еще вот, возможно, такой момент, что меня всегда тянуло еще к какой-то такой перформативности в выступлениях, то есть мне всегда очень нравилось, когда выступление, оно сопровождается еще каким-то действом. Можно сказать, есть понятие как шоу, да, когда бдыш-бдыш, такое все, а есть понятие перформанс. Это как бы вроде как похоже, но на самом деле такие разные нюансы, и вот мне именно больше к перформансу всегда тянуло. Если, допустим, это речь о каком-то движении, о какой-то мизансцене, то это не просто для того, чтобы там было весело, интересно, а это именно имеет какой-то смысл, это имеет какой-то дополнительный объем. И вот я помню, когда первый раз вот у меня возникло вот это представление, где мы не просто играем, не просто импровизируем, а это еще сопровождается тем, что вот я хожу, вот я падаю, вот тут я так от звуков стою, вот, то есть какая-то пластика тела этому все добавлялось, и это казалось чем-то таким, можно сказать, фантастическим, да, потому что все-таки обучение в такой академической среде, оно нас, ну, дает немножечко такие рамки, да, которые, что надо, ого-го, набраться храбрости, чтобы то, что для сейчас для меня естественно, нормально, да, но вот я помню, когда в результате мы это сделали, и это было очень такое ощущение прямо потрясающее.
Сложно было отходить от вот этого консерваторского, академического образования к такому неформальному, к перформансу. Я понимаю, что, ну, судя по твоим рассказам, в тебе есть еще жилка театрала, режиссера, постановщика. Это тоже очень ценно для музыканта. Это обогащает исполнительский опыт, на мой взгляд. А здесь, я так понимаю, ты мыслишь более глобально. В принципе, академическое образование, оно строит рамки. Вот сложно было отходить от этого, перебарывать себя?
Хотелось бы сказать, да нет, но на самом деле да. И я бы сказала так, что оно во мне изначально было. И как раз-таки получалось, что за годы обучения оно как бы, ну так, где-то притуплялось, да, и при том, что тоже я не скажу, что и какой ужас, какая ужасная система, нет, а при этом мне это дало, ну, очень много чего, чему я очень рада и благодарна, да, то есть это мастерство и понимание глубокой музыки, это одно другому не мешает, что называется, но в то же время именно вот эти моменты, когда у меня есть ощущение, желание сделать как-то необычно, и не то, чтобы есть реальные какие-то внешние люди, которые я боюсь, что они мне скажут, что это плохо, потому что в какой-то момент всегда есть люди, которые скажут, что ты делаешь что-то не так, но это не значит, что ты делаешь что-то не так. И здесь как раз-таки умение отделить, где, ну, действительно надо тупо позаниматься и получше там подучить пассажи, да, а где просто, что у вас расходятся какие-то эстетические представления, и это вообще как бы не проблема. Но именно вот внутреннее какое-то состояние, когда с одной стороны хочется что-то сделать, и внутренний какой-то, даже это не то чтобы критик, но вот один из моих внутренних внутренних персонажей заставляет меня где-то там 100 раз проверить, где-то просто не пускает, да, какую-то энергию, допустим, на сцене. Это, безусловно, было, и на самом деле остается и сейчас, то есть тоже бывает выступление, где я себя ощущаю абсолютно вот, что я сделала все, что хотела, что мне хотелось сказать именно в широком смысле, всем инструментарием, которым я владею. А где-то, где идет эта борьба, и получается, даже, допустим, я могу делать какие-то одни и те же действия, да, играть одну и ту же музыку, и даже внешне я могу там двигаться как-то похоже, но в какой-то ситуации это идет естественно, а в какой-то ситуации это идет через борьбу. То есть, грубо говоря, я, которая может быть артистичная, там, экстравагантная, доказываю себе, которая более сдержанная, давай, ты можешь там. Это не всегда заметно публике, хотя, ну, мне кажется, все равно публика чувствует. Но даже я сама, когда смотрю какие-то записи, я вижу, чувствую, где это было прямо по-настоящему, а где это был профессионализм, скажем так, да? Где я смогла профессионально побороться. Одна часть себя с другой части.
Одно дело творчество, одно дело вдохновение. Чайковский в свое время сказал: вдохновение — это гости, которые не любят посещать ленивых. Как ты это прокомментируешь? Это действительно так? Или это повеление души, вот я захотел, и вот как Шуберт в свое время взял, на манжетке там написал? Как это происходит?
Ну, я соглашусь и с Петром Ильичом, и с другими. Я бы сказала так, что был период у меня, и я думаю, у многих тех, кто занимается творчеством, да, когда, ну, вот что называется, прёт, когда музыка сама приходит, когда тексты сами приходят, когда просто это невозможно не делать. И в моем случае это было так, и как, опять-таки, анализируя творческие пути разных людей, тоже я вижу, что здесь есть некоторая закономерность, когда накапливается материал, который вот уже просто необходимо его как-то оформить, его необходимо выпустить, причем что у меня это был и скрипичный альбом наш с Игорем, и песенный альбом, и ты прямо вот этим живешь и чувствуешь, что если ты не сделаешь, ты просто умрешь, потому что это просто, эта вот энергия, она переполняет, и оно само рождается, и вот как-то так происходит. И потом, когда происходит вот это вот, скажем так, релиз, да, и когда то, что у тебя на самом деле копилось годами, ты наконец-то выпускаешь в мир, да, и в прямом смысле, что ты это выпускаешь на каких-то там цифровых площадках, печатаешь диски там и так далее, и в смысле таком метафизическом, что ты из себя изнутри это выпускаешь, в, так сказать, в дальше свободное плавание. И вот дальше как раз-таки бывает, происходит, и у меня это было, ну, то, что, наверное, можно назвать творческим кризисом, когда вроде ты как бы то, что у тебя копилось, ты сказал, и как бы и... Что дальше сказать, не совсем понятно. В какой-то момент как раз-таки здесь выручает, ну, скажем так, профессионализм, когда ты можешь поставить себе задачу и уже подойти к этому не просто, что у меня там снизошло, а просто ты садишься и сочиняешь. Получается, например, сочинять музыку на заказ. Ты ее пишешь не потому, что, опять-таки, на тебя снизошло или что это для тебя как терапия, а именно потому, что тебе дано, грубо говоря, задание, и ты обращаешься к своим и к своему мастерству, и к своим внутренним ресурсам, и в том числе духовным ресурсам, чтобы вот эта музыка на заказ, и мне тоже нравилось, что это не просто, что я делаю что-то за деньги, да, а то, что это тоже получается такой творческий продукт, который меня очень тоже радует. И иногда человеку действительно имеет смысл ждать у моря погоды, ведь люди, которые, допустим, занимаются творчеством, в том числе сочиняют музыку, у всех разная ситуация. У кого-то это исключительно такая история, именно что вот на меня снизошло, я сел, я записал или исполнил, и человеку действительно и не нужно, у него нету никаких причин себя заставлять. Вот оно появилось, вот он это сделал, вот этого нету, и у него есть другие какие-то дела, которые ему помогают не умереть от тоски. Но если человек чувствует, что он умирает от тоски, вот тогда это вполне рабочая схема, когда человек чувствует, что когда он не творит, он погибает. Это знакомое многим творцам ощущение. Через дисциплину прийти к творчеству, это тоже вполне может сработать, потому что когда мы себя сначала, может быть, даже где-то заставляем, делаем вот это усилие, чтобы сесть таки, открыть там ноутбук или скрипочку, или там пианинку, кто там чем доработает, уже вот мы начинаем этот процесс, и по ходу процесса муза о нас не сходит. То есть вот в этом плане да. Иногда надо просто начать, а дальше оно случится. композитор, как личность, он сочиняет произведение от и до, да, и он тем самым в том числе меняет историю. А есть такое, в том числе мировосприятие, когда мы являемся частью чего-то большого, и получается, что мы где-то продолжаем, да, какие-то традиции. И в том числе, допустим, действительно джазовая традиция, яркий пример, где у нас нету человека, который от и до сочиняет, да, а есть музыканты, которые создают вот эту музыку здесь и сейчас. При том, что композиционная составляющая джаза тоже ее нельзя, так сказать, сбрасывать со счетов, она тоже есть. Но в любом случае, безусловно, время вообще меняется во всем. Если посмотреть, что сейчас происходит в музыке в целом, наверное, такого в музыке никогда не происходило. Появилась когда возможность записывать музыку, распространять ее в том числе таким способом. И то, что сейчас происходит вообще совершенно какая-то новая история со стримингами, а новая история с такой массовой культурой, в том числе вот этого синтеза как бы музыки. Люди с академическим образованием иногда не понимают, почему? Да, и интересно, что, например, сферу такой как бы около академической музыки тоже это очень затронуло, когда, например, вот появилось понятие там композиторов неоклассиков, в котором сейчас уже большинство смирилось, что неоклассики это не Стравинский. Да, неоклассики это та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Появляется плеяда, так сказать, музыкантов по всему миру, которые, допустим, консерватории даже не оканчивали, а которые вот садятся, допустим, за пианино, именно за пианино, и своими минималистичными зачастую какими-то инструментариями создают музыку, и эту музыку слушает достаточно большое количество людей с удовольствием. Они ее воспринимают как классику, да, то есть если мы слышим рояль, это значит классика. Во мне тоже иногда, кстати, бывает вот эта внутренняя борьба человека с академическим образованием, да, и человека более такого, ну, открытого ко всему вот этому, и в результате я прихожу, что, в принципе, это нормально. И, кстати, я занимаюсь психологией в том числе, очень мне это интересно, и там тоже вот наблюдается вот это вот противостояние, что, с одной стороны, есть классическая психология, где там огромное количество трудов, то есть это, ну, наука, да, и, с другой стороны, есть поп-психология со всеми этими экологическими личностями, там, границами и так далее, которые психологи, так сказать, дипломированы, они как бы смотрят, что это такое. Но при этом огромное количество людей, а благодаря именно в том числе всяким инстаграмным психологам, они действительно меняют свою жизнь. Так же, как большое количество людей, которые бы в жизни, допустим, не пришли на какой-то академический концерт, да, и вообще на классическую музыку, они именно через такую более простую, более понятную музыку, но в то же время, которая соприкасается вот с этим вот высоким, великим и вечным, приходит потом и к музыке, которая, ну, более сложная, допустим, да, то есть и классической. То есть, соответственно, что я воспринимаю это как данность. Раз оно есть, значит, оно и хорошо. Это тоже должно быть. И, соответственно, что, допустим, если говорить про современную академическую музыку, которая, если взять, там, выпускников консерватории, например, да, и вот я помню, ну, правда, это было уже много лет назад, как-то я была на выпуске композиторов, вот есть такое ощущение, что, да, может быть, несколько человек сочиняют действительно очень интересную музыку, но в то же время есть эта проблема. Ребята, которые вот занимаются в консерватории, да, то есть их задача написать что-то такое, чтобы нормальный простой обыватель, идиот, ничего не понял. Если у кого-то чувствуется что-то именно язык, да, это поймет совершенно не каждый, но кто-то поймет не в смысле, что ну ты тут завернул, а что там действительно есть, это глубокая идея, какое-то глубокое переживание, или это может быть в том числе и идея в обесценивании идеи какой-то. Но очень часто это действительно просто какой-то сложный набор звуков, который, ну, непонятно для чего. Непонятно для чего.
Который доступен, наверное, только композиторам, таким маэстро, да, мастерам.
Вот нет, вот как раз-таки нет. Вот мне кажется, не в этом штука. А штука именно, что, допустим, современные композиторские приемы у кого-то, у каких-то мастеров, у них получается использовать эти приемы для того, чтобы что-то сказать. Один композитор выпендривается перед другим композитором, у кого непонятнее и сложнее. И это люди как бы даже не то чтобы без музыкального образования, люди с музыкальным образованием и с высшим музыкальным образованием по чесноку в большинстве случаев не врубается, что происходит вообще. И дальше идет такой, как бы, ну, немножечко снобизм. То есть, как бы ты врубаешься, значит, ты молодец. А не врубаешься, значит, ты дурачок. Ну, на самом деле это не всегда так. И, кстати, интересно, вот у меня был такой период, когда мы вот с Игорем тоже очень увлекались фри-импровизацией, и вот в Питере там ГЭС-21 такая тусовка была, тоже очень интересная. И там наблюдались похожие вещи. Там как раз много было тогда ребята без музыкального образования, но вот которые очень погружались в всю эту тему. И у кого-то было, ну, прямо очень интересно, завораживающе слушать, как они там пилят в прямом смысле там свои эти доски. А где-то ты смотришь, как человек с умным видом какие-то звуки издает. И вот есть ощущение, что чего-то он как бы, ну, вот голый король.
Есть утверждение, что, будучи там в творческой профессии, тяжело зарабатывать. Я знаю, что ты увлекаешься этим вопросом. Это правда?
Я бы сказала так, что в любой профессии сложно зарабатывать, может быть, а может быть легко. То есть можно найти способ зарабатывать хорошо. Мы с Игорем занимаемся только музыкой в разных ипостасях, да? И я не скажу, что мы там какие-то прям очень богатые люди, но я скажу, что музыкой можно зарабатывать на хорошую, нормальную жизнь. Что вот важно понять, что все зависит от тебя самого. Насколько, во-первых, ты являешься мастером, и мастер — это такое очень тоже сейчас размытое понятие. И вот именно мастером, как ты сам это чувствуешь, да? Мало быть профессионалом, надо и вот этот момент денег тоже понимать. Когда мы смотрим один талантливый музыкант, там, исполнитель или композитор, или кто-то, именно такой яркий представитель вот этого, что творчеством денег не заработаешь, а другой музыкант, мы знаем огромное количество музыкантов, которые очень богатые люди. И как раз-таки люди, которые работают на, ну, условно, там, работают на работе, да, там, условно, на заводах, но чаще всего сейчас это, конечно, не заводы, а там какая-то офисная работа, да, они смотрят, и у них, наоборот, возникает образ, что надо было быть музыкантом. В то время как музыканты в большинстве своем, да, это в любой сфере, в любой профессии смотрят и думают, блин, надо было быть мне там, я не знаю, айтишником каким-нибудь на Бали, чтобы там сидеть. Действительно сложно бывает. Бывают моменты, когда нужно найти какой-то компромисс, а мы же очень такие все бескомпромиссные, да, то есть мы такие за идею все ребята. Ну, именно если говорить, допустим, про людей, в том числе с академическим образованием. Я помню, когда еще я училась в консерватории, и вот этот момент зарабатывания денег, он у меня стоял остро, просто потому что, ну, жизнь так складывалась, я понимала, что мне нужно это делать, и я понимала, что, допустим, работая там в школе или в оркестре, я не смогу реализовывать свои творческие именно идеи, а деньги мне нужны. А есть какие-то моменты, которые иногда нужно пройти для того, чтобы у тебя появилась возможность заниматься тем, чем ты действительно хочешь. И вот увидеть вот это вот сочетание, где возможно, что я буду делать так, как не принято, но я понимаю, ради чего я это делаю. Я понимаю, например, что если я иду работать там на каком-нибудь корпоративе, да, и, может быть, я играю там музыку, которая не очень мне нравится, хотя при этом, что музыка, которая мне совсем не нравится, я никогда не играла. Но я знаю, что, допустим, мне больше нравится играть там, не знаю, Чикону Баха или свою музыку, чем играть там, условно, там, кавера какие-то. Но я понимаю, что я это тоже могу сделать классно, и так, что у меня не убудет моей энергии, и я смогу, у меня получается, появляется время делать именно свою музыку, которую я хочу. Не наступая на горло своей песни, можешь пойти на какой-то компромисс, понимая, ради чего ты это делаешь. Вот это важно.
Соня, скажи, вот ты являешься автором курса «Творческое и материальное». Почему ты решила его создать?
Идея у меня много лет, на самом деле, накапливалась. Когда я сама была вот в ситуации именно такого непонимания, вот этого классического непонимания, что делать творческому человеку, да, когда ты уже находишься там это и в силу возраста, в силу каких-то обстоятельств, у тебя нету возможности просто вот летать там, что-то творить, сочинять. То есть, ну, вопрос денег, он встает очень конкретно. У разных людей по-разному, да, но у всех он рано или поздно встает. И в то же время мне хотелось чувствовать чувствовать и какую-то финансовую независимость, и именно вот это вот состояние, что я зарабатываю деньги тем, что мне нравится, чем мне хочется. И я задавалась этим вопросом, я искала ответы, и многие вещи мне становились понятными. Ощущение, почему мне об этом не говорили раньше, оно возникало. Кстати, между прочим, вот я когда училась в консерватории, я попала в такое время, когда у нас появился факультативное занятие музыкального менеджмента. И вела его Ксения Олеговна Микулик, прекрасная. Она тогда была, по-моему, проректором по концертной деятельности. И это было потрясающе. Это просто был такой глоток свежего воздуха и очень во многом такое расширение кругозора, когда приходит понимание, такая парадигма, что, грубо говоря, ты вот учишься, у тебя есть твой шеф, есть какие-то влиятельные люди, которые тебя там отправят на конкурс, на мастер-класс, куда-то там с кем надо познакомить, ну и понятно, что везде блат, ну и как бы, что все от кого-то зависит. А тут, вот на этих занятиях, я вдруг поняла, что нет, все зависит-то от меня на самом деле, то есть, безусловно, мы не скидываем со счетов значимость и каких-то рекомендаций, знакомств. Но поворачивается так, что эти рекомендации и знакомства, которые очень важны в карьере, но ты сам их нарабатываешь. И нарабатываешь не какими-то грязными способами, да, что как бы либо ты чей-то родственник, либо ты чей-то друг, либо ты чей-то любовник. А потом, когда ты видишь, что нет, есть совершенно другие законы, это очень-очень тогда вдохновило, вот как раз мы с Игорем тогда тоже начали наши проекты делать, собственно говоря. Когда в какой-то момент я вижу, что у меня уже накопилось много каких-то таких моментов, с которыми вот хочется делиться. В творчестве в какой-то момент ты понимаешь, что ты не можешь просто в стол сочинять или там в компьютер, а уже хочется делиться, разрывает. И похожая ситуация получилась с курсом, когда просто я вот почувствовала вот это желание, что мне очень хочется этим делиться. И мне это нравится. Я вижу, когда человек, позанимавшись, как у него прямо идет какая-то движуха, ну это классно.
Скажи, а почему ты обратила внимание на психосоматику? Да, именно у музыканта. Это действительно работает?
Конечно. Но как обычно, что люди, когда идут там в психологию, психосоматику и так далее, из-за каких-то своих проблем, ну, а проблемы есть, я думаю, большинство, но у меня, безусловно, я видела совершенно закономерные какие-то взаимосвязи каких-то своих, допустим, заболеваний, что это была четко, ну, абсолютно четкая психосоматика. Я сначала стала разбираться для себя, также я вижу, что это происходит очень большого количества людей, и когда, с одной стороны, ты видишь взаимосвязи, но мало видишь взаимосвязи, надо же что-то с этим делать, чтобы это уже прекратилось, например, заболевание накануне концертов, да, то есть то, что происходит очень у многих, или после, или вот вся вот эта вот история. И еще что очень интересно, когда я вот проходила и сейчас продолжаю обучаться вот именно по психосоматике, что там обязательная практика, когда мы практикуемся, и не только с музыкантами, когда я понимаю, что, допустим, когда я провожу терапию человеку, это очень похожие какие-то механизмы работают, как когда, допустим, я играю концерт, аудитория, происходит взаимообмен, взаимотакое обогащение от человека к человеку, от личности к личности. И то, что мне нравилось в музыке, то есть, когда не просто, что вот я там артист, я выступаю, хотя это тоже, конечно, не будем лукавствовать, что это тоже всегда есть, что я на сцене, гей-гей. Но именно вот этот момент, когда от человека к человеку, вот когда музыка идет от сердца к сердцу, и ты прямо чувствуешь вот эту волну, как вот что-то в мире от этого меняется, и это действительно есть. И когда в терапии это происходит, похожие ощущения. Причем, знаешь, еще, кстати, тоже похожие моменты, что как в музыке есть много вещей, которые, как сказать, научно недоказуемы. Они как бы вне, они над. И в духовной жизни тоже есть эти вот вещи. В работе психологической это очень похожие вещи, очень похожие взаимосвязи. Мне вот это очень нравится. И оно работает, да.
Вы ведете активную концертную деятельность. Сейчас я задам тебе очень актуальный вопрос, который интересует почти всех концертирующих музыкантов. Как было до пандемии и как есть сейчас?
Ох, как говорится, скажем так, с одной стороны ох, с другой стороны ах. То, что пандемия внесла серьезные коррективы, это точно, конечно же. Для себя я поняла такую вещь. Безусловно, ну, мир меняется, и музыкальный рынок меняется. В то же время, допустим, у нас получилось, тем не менее, организовать какие-то очень интересные концерты, выступления, которые до этого у нас их не было. И это и онлайн какие-то трансляции, которые действительно получились очень хорошими. Было была такая вот мысль, что вот сейчас мы все будем в онлайн давать концерты, и нам все будут донатить, как вот этим игрокам, стримерам, да, вот, и все мы заживем. Ну, как бы очень мало у кого это получилось. Вот сейчас есть такое ощущение, вот что я хочу сказать всем коллегам, музыкантам, сейчас время, когда нужно обязательно продумывать и готовить свои какие-то концертные продукты, потому что рано или поздно вся эта свистопляска начнется, то есть, наоборот, закончится, возможно, начнется новое, не знаю, но как бы важно, что в момент, когда все-таки станет все понятней с концертной деятельностью, чтобы у тебя уже был конкретный концертный продукт, да, чтобы у тебя была стратегия, а не то, что когда разрешили на концерты, мы начинаем думать, а что бы нам сделать. Самое неэффективное, что музыкант сейчас может сделать, это сидеть сложа руки и ждать моря погоды. В то же время важно понимать, что именно, что ты хочешь. Не зря я совершенно согласна, что вот эти все такие турбулентные времена очень про то, чтобы подумать и понять, что же ты хочешь делать, потому что, когда, допустим, ты находишься вот в этом круговороте, да, когда у тебя там постоянно какие-то выступления, там концерты, заказы, и все это вроде классно, замечательно, но бывает, что есть ощущение, тем ли я занимаюсь. И вот как раз-таки во времена вот этой турбулентности или во времена затишья, время, когда вот этот вопрос можно себе задать и получить, главное, на него ответ. Ну, к примеру, человек работает в оркестре, да, а он мечтает сольную там какую-то карьеру делать, и он уже понял, что сольную карьеру, чтобы сделать, не обязательно быть лауреатом там всех конкурсов, и если ты лауреат всех конкурсов, это не значит, что у тебя будет крутая сольная карьера. Если он существует в формате, что у него каждый день почти работа, у него нету времени предпринять какие-то реальные шаги, чтобы подготовить вот этот переход. Или, допустим, если артист, который там, ну, постоянно, это там вокалистов в большей степени касается, да, который постоянно выступает на корпоративах, и уже его тошнит от всех этих каверов. Ну, и, в принципе, сейчас время, когда как раз-таки многие классические музыканты тоже как бы именно в этой сфере работают. Если на каком-то этапе человек рад, что «Ес, я там ушел с оркестра, играю там шторм под минус и получаю там за вечер столько, сколько там я пахал месяц», да, то в какой-то момент тоже у человека, возможно, появляется ощущение, что он это перерос. И как раз-таки вот этот момент, когда что делать, у человека возникает шанс ответить себе, а что я сейчас вот на этом этапе жизни хочу сделать, и подготовить, чтобы это делать.
Рубрика «Блиц».
Что ты скажешь Баху, когда окажешься перед ним?
Спасибо. Большое спасибо.
Вивальди «Времена года» или скрипичный концерт Мендельсона?
Неожиданно Вивальди.
Что для тебя музыка?
Жизнь.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал 7Нот, Инстаграм, ссылки указаны в описании. И в качестве презента предлагаю вам насладиться Ронда Алигьери, Софии Бридж. До встречи в следующем выпуске.